Глава 3. Наследники Калиты и битва Куликовская. В 1341 году умер Иоанн Калита, и старший сын его, Симеон, без труда получил из Орды ярлык на великое княжение, потому что был богаче всех других князей, и ярлык его был значительнее всех прежних. В нем сказано было, что все князья русские даются под руки Симеона. Это доказывает, что князья уже не пользовались одинаковыми правами с великим князем, как бывало прежде, но были подчинены ему. Вероятно, Симеон и обращался с ними с большей важностью, потому что они прозвали его гордым. Ханы поддерживали в нем эту важность, осыпая его своими милостынями в каждый приезд его в Орду. А он в 12-летнее княжение свое ездил туда 5 раз. Они помогли ему в борьбе с опаснейшим в то время врагом его, литовским князем Ольгердом. Это был сын Гедимина, захватившего западные области Руси и назвавшего себя великим князем литовским и всея Руси. Ольгерд задумал уже завоевать и восточные, и как он был умнейший и деятельнейший из князей литовских, то можно было опасаться, что он приведет в исполнение свои замыслы. К счастью России, он придумал обратиться за помощью к хану, который всегда был хорошо расположен к Симеону и потому не только не согласился на просьбу Ольгерда, но даже и посла его выдал Симеону. Этот посол был родной брат Ольгерда, следовательно, литовскому князю пришлось не войною идти на Симеона, а просить у него мира. Может быть, Ольгерд не отказался бы так скоро от своих замыслов, если бы его самого не тревожили в это время опасные враги, немецкие рыцари, часто нападавшие на его западные владения. Дела с новгородцами у Симеона шли также удачно. Он усмирил непокорство их и заставил дорого платить за него. Новгородцам также трудно было бороться с великим князем. На них опять напал шведский король с намерением крестить их в веру католическую. Против этого сильного врага новгородцы имели усердных помощников в псковитянах, которые за эту помощь получили от Новгорода много новых прав. Псков, прежний пригород Новгорода, сделался в это время почти независимым от него. Спокойно и важно прошло для Москвы княжение Симеона Гордого. В 1353 году он скончался от моровой язвы, известной в летописях под именем Черной смерти. Не имея детей, он назначил наследником брата своего Иоанна. Хан подтвердил это назначение, хотя являлся противником новому великому князю. Один из суздальских князей, Константин Васильевич, добивавшийся великокняжеского стола без всякого права родового, но только по праву смелости и силы. У Константина Васильевича было много той и другой, потому что новгородцы, недовольные московскими князьями, поддерживали его и хлопотали за него в Орде, но без всякого успеха. Иоанн был богаче и сильнее и суздальского князя, и новгородцев, и потому остался великим князем. Он был нрава кроткого, ко всем милостивый. Иоанн слабо управлял бы делами государственными, если бы у него не было мудрого советника в тогдашнем митрополите Алексии и хороших помощников в старых боярах. В духовной грамоте своей великий князь Симеон и завещал брату слушаться владыки митрополита Алексия и старых бояр, которые отцу и им добро желали. Иоанн свято исполнил это приказание брата, и 6-летнее княжение его было счастливо для русских. Но зато после кончины его В 1359 году тотчас начались беспокойства. Оба сына его, Димитрий и Иоанн, были еще детьми. Хлопотать о наследстве в Орде было некому, и потому хан отдал Великое княжество Владимирское Суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Но митрополит Алексий, уважаемый за святую жизнь свою самими татарами, и старые бояре московские, верно служившие Иоанну, защитили права сына его, 11-летнего Дмитрия, и употребили все силы, чтобы достать ему ярлык на Великое княжество. Они успели в том, хотя в это время были большие смуты в Орде, и она снова разделилась между двумя ханами – Абдулом и Мюридом, которые наперекор друг другу поддерживали то Дмитрия Московского, то Дмитрия Суздальского. И потому несколько раз оба эти князя вели между собою войны, в которых Дмитрий Московский с детства принимал личное участие. Он и младший брат его Иоанн, и такой же малютка, двоюродный брат их Владимир Андреевич, садились на коней и, окруженные боярами, выступали в поход с московскими полками. Не один раз Дмитрий Суздальский должен был уступать храбрости этих полков, и не прежде, как через несколько лет, борьба кончилась тем, что Суздальский князь уступил Великое княжество молодому Дмитрию и даже отдал за него свою дочь. Воинственное начало княжения Дмитриева было как бы предвестием тех беспрестанных войн, какие пришлось ему вести во все продолжение его жизни. Вскоре после мира с Суздальским князем Дмитрий вступился за него в ссоре с его братом Борисом, князем Нижегородским. Дмитрий усмирил Бориса и заставил его отдать Суздальскому князю Нижний Новгород. Едва кончилось это междоусобие, как на великого князя поднимаются два сильных врага – Михаил Александрович, князь Тверской, и Олег Рязанский. Боясь возвышения Москвы над всеми другими княжествами, они то явно, то тайно стараются вредить Дмитрию. Михаил даже возобновляет прежний спор князей Тверских с московскими за великое княжение. У него был сильный помощник, великий князь литовский Ольгерд, женатый на сестре его Юлиане Александровне. Ольгерд отличался всегда неожиданностью своих нападений. Никто никогда не знал, куда он идет походом, и, нападая таким образом врасплох на неприятелей, он захватил много земель у соседей своих. Так сделано было и первое нападение на Дмитрия в Москве. И потому неудивительно было, что московский князь не успел собрать войско и спасся в каменном Кремле, только что оконченном им. Ольгерду не удалось овладеть Кремлем, но зато он разорил все окрестности Москвы и заставил Дмитрия возвратить Михаилу все земли и селения Тверские, которые были уже отданы Москве. Но такая принужденная уступка сделана была ненадолго. Ольгерду надобно было поспешить с уходом из России, потому что на его собственные владения напали немцы, и великий князь, собрав снова войско, взял назад уступленные. Михаил, однако же, не отказался от своих замыслов и еще два раза приводил Ольгерда разорять земли русские. В последний раз Дмитрий, собрав сильное войско, заставил Ольгерда бежать и заключил с ним перемирие. Тогда Михаил обратился за помощью в Орду, но и там не было ему удачи. Московский князь уже не боялся Орды, с каждым годом слабевший от междоусобий. Он поехал туда сам, задарил всех, кого нужно было дарить, и получил ярлык на Великое княжество Владимирское, незадолго перед этим отданное татарами Михаилу. Михаил и теперь не хотел уступить, и еще раз пытался уговорить и ханов, и Ольгерда на войну с Дмитрием, но ни Орда, ни Литва не послушались его, а между тем Димитрий осадил его в Твери и заставил его заключить мир на всей своей воле. Князь Тверской, оставляя при себе титул великого князя, обязывался считать себя младшим братом великого князя Московского, обязывался помогать ему во всех войнах его, биться за него и с татарами точно так же, как с другими народами, отказаться от союза с Литвою и также воевать с нею, если это будет нужно для великого князя. Это удачное окончание борьбы, продолжавшейся так долго, победа над таким сильным врагом, каким был Ольгерд, привычка с детства к жизни воинственной и, наконец, постепенный упадок Орды от бесчисленных и бесконечных междоусобий ханов ее, все это вместе легко довело Димитрия до мысли, что уже настало время начать освобождение земли русской от унизительного ига. Он начал нападением на страну, ближайшую к России из владений татарских, на Камскую Болгарию, в которой один из ханов основал богатый город Казань для отдыха баскаков их, ездивших в Россию за данью. Два болгарских владетеля были покорены Димитрием, заплатили ему 5000 рублей дани и обязались и впредь быть данниками великого князя. Такая смелость одного из русских князей удивила и раздражила татар. Мамай, один из главных полководцев, их завладевший по слабости ханов почти всею властью в Орде, послал сильное войско наказать дерзкого князя. Димитрий пошел навстречу этому войску и в Рязанской области на берегах реки Вожи разбил его совершенно. Мамай, приведенный в бешенство, решился напомнить России время первых нашествий татар. 2 года собирал он многочисленное войско свое, искал союзников и нашел их в 2 князьях. В Ягайле Литовском, сыне незадолго перед этим умершего Ольгерда, и в Олеге Рязанском, который давно был непримиримым врагом князя Московского. Но Димитрий, мужественный и предусмотрительный, не испугался этих соединенных против него врагов. 2 года он собирал все силы своего московского княжества и других князей, подручных ему, и напутствуемый благословениями великого молитвенника за Россию святого Сергия, исполненный надеждой на помощь Божию, правому делу его, он спешил отправиться в поход, чтобы предупредить соединение литовского войска с татарским. С этой целью он спешил переправиться через Дон, за которым стоял Мамай со своими полками, и там, на обширном 10-верстном поле Куликовском, на берегу речки Непрядвы, впадающей в Дон, совершилась 8 сентября 1380 года та славная битва Куликовская, которая положила основание освобождению русской земли от татарского ига. Конечно, освобождение не последовало тотчас за этой победой, доставившую Димитрию название Донского. Ханам и после нее удавалось еще тревожить и разорять русские области, но они поступали теперь совсем иначе, нежели прежде. Удостоверяясь в силе и могуществе русских, они поняли, что времена безусловной покорности им побежденного народа прошли, и потому старались теперь нападать на московского князя врасплох. Так сделал и хан Тахтамыш, завладевший Золотою Ордою после Мамая, прогнанного им. Он через 2 года после поражения Куликовского явился неожиданно с многочисленным войском на границах Московского княжества. И прежде, нежели Дмитрий, находившийся в это время в северных областях для набора войска, успел встретить его, Тахтамыш разорил Москву и поспешил уйти, услышав о приближении Димитрия. Это поспешное удаление доказывало, как изменились отношения между князьями и татарами. Прежде самовластные повелители князей бегут теперь от встречи с ними. Виновником этой перемены был бесспорно Димитрий, который во все продолжение своего 30-летнего княжения, можно сказать, не покидал оружие. Лучшим помощником его в войне и мире после ранней кончины родного брата его был двоюродный брат, князь Владимир Андреевич. Как начальник засадного войска во время Куликовской битвы, он своим смелым нападением на татар в конце сражения много способствовал победе Димитрия, за что тогда же получил название «Храброго». Князь Владимир Андреевич прославился также тем великодушием, с которым он для прекращения княжеских междоусобий обязался письменным договором не искать ни московского, ни владимирского княжеств и служить не только Димитрию, но и сыну, наследнику его. Это была первая письменная грамота, отменявшая древнее право старшинства дяди над племянником и передававшая это старшинство племяннику. В 1389 году к неописанной горести народа скончался Димитрий, не более 40 лет от роду. Духовным завещанием он назначил 17-летнего сына своего, Василия, наследником не только Московского княжества, но и Великого княжества Владимирского, которое называет уже своею отчиною. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.